Кто много судит, тот мало любит, хотя он и говорит иногда, что делает это из-за любви к осуждаемому. В чьем сердце есть любовь Христа, тот не может судить за то или другое своего брата. Но если он действительно видит какой-нибудь недостаток в брате, то он, скорее всего, будет за него молиться, чтобы Господь открыл ему его вину и чтобы тот покаялся. Бог призвал нас не быть судьями здесь, на земле, но священниками, которые должны носить бремена друг друга. Судей же ему не нужно. И горе тому, кто берет на себя в Церкви Божьей эту обязанность. Если ты, мой читатель, берешься за это, то слушай, что говорит Слово Божье. Судя других, ты сам будешь осужден. Наш Господь умер за нас и пролил свою кровь. И лишь только Он может судить правильно, согласно сердечным намерениям каждого человека. «Не судите никак прежде времени», – говорит апостол Павел. О, как часто в наши дни приходится слышать, как дети Божьи выносят приговор друг другу. Как часто мы наблюдаем, что верующие доходят до того, что готовы оттолкнуть друг друга от Господа и не считать его членом Вселенской Церкви лишь потому, что тот или другой не так, как он понимает то или иное место Священного Писания. Или же не принадлежит к его общине, которую он считает самой правильной на земле. Да сохранит тебя Господь от такого опасного духовного состояния. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете, говорит Господь. Ибо нет милости судящим без милости. Осуждая немилосердно своего брата, мы сами неизбежно будем осуждены Господом. Правда, дети Божьи могут и должны рассуждать о том или ином поступке и о его правильности. Но при этом нужно следить, чтобы из рассуждения не перейти к осуждению и не начать выносить приговор чужому рабу. «Кто осудит, тот горд», – сказал некто. «Тот уже не может любить, но смотрит на всех или на все сверху вниз. Итак, не будем судить, зная, что всех нас одинаково будет судить Господь». Тогда, если кто окажется в лучшем духовном состоянии, получит по своим внутренним качествам и лучшую награду. Об этом Слово Божие говорит следующее, 1 Коринфянам 3 глава. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет». Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Вот краткая характеристика суда Божия над Церковью у престола Всевышнего Бога. Восхищенная Церковь является перед судилище Христово. Каждый ее член проходит перед его пламенным взором и в его свете. Каждое дело, каждое сердечное намерение, руководимое тем или иным поступком в жизни верующего человека здесь, на земле, все будет обнаружено, открыто перед самим человеком, перед Господом и перед Церковью. Все действия, поступки, вся работа верующего, которая сделана не под влиянием доброго намерения или любви, все сгорит, как большая вязанка сена, соломы или дров. От труда всей жизни, если он будет основан не на любви, не будет и никакой награды трудящемуся. Только он сам будет спасен из огня, как обгоревшая головня, выхваченная из пламени. Все, что сделано нечисто и не свято, все лишь солома в глазах Божьих. Представим себе члена церкви, духовного работника, который всю жизнь усердно трудился и проповедовал с видимым успехом. Все его любили, он был в почете, был везде первым, руководил другими, председательствовал на различных конференциях и так далее. Словом, он был талантливым человеком. Но в то же время в его сердце гнездилось честолюбие или еще какие-либо нечистые побуждения. Вот этот перегруженный работой человек, увенчанный здесь, на земле, венцом славы, среди других членов церкви, подходит к трону Господа. Вся его работа становится видна Господу. О, ужас! Все видят только огромный воз соломы или сена, который при входе в огонь, воспламенившись, сгорает, и из огня выходит развенчанный, обгорелый, как головня, один спасшийся грешник, член церкви, который потом сознательно в течение всей вечности возносит хвалу Богу, потому что только по его милости и великой любви он не погиб сам вместе со своими нечистыми делами. А вот подходит бедный, больной телом, не обладающий здесь на земле никакой способностью член церкви. Каждое собрание мы могли его видеть на задней скамейке или у входа в собрание. Ему не было места на больших конференциях, и он не нашел возможности туда попасть. Он любил своего Господа всем сердцем, любил его искупленных. Он не судил никого в своей жизни, но за каждого молился. Он не мог проповедовать грешникам о Спасителе, но любил их любовью Христа от всего сердца и непрестанно молился об их пробуждении и обращении к Господу. Он молился за свою общину и за работающих в ней служителей. При приближении этого человека к трону Господа мы узнаем и видим, как десятки и сотни душ, обращенных по его непрерывной молитве, идут вслед за ним, благодаря Господа и указывая ему на этого бедного человека. Его дела идут вслед за ним, это его снопы. Пройдя через огненное испытание, он выходит с золотым венцом на своем челе и сияющими на нем драгоценными камнями по числу душ, привлеченных Господу через его полные любви и молитвы. Вот картина суда, которую мы можем себе представить на основании Слова Божия. Все же судимые будут развенчаны или же награждены, каждый по своим делам или по побудительным причинам. Каждый получит, соответственно, по своему внутреннему состоянию награду и назначение в вечности. Каждому будет своя похвала. К чьему сердцу был ближе Господь на этой земле, тот будет и ближе с ним и в вечности, и наоборот. Кто работал здесь у Господа из-за любви к нему и грешникам, тот получит большую награду и большую задачу вечности. Лука 19 глава. «В малом ты был верен, возьми в управление больше», – говорит Господь в притче к своему рабу. Это же он однажды вновь скажет своим верным рабам при назначении их для вечности. Тогда он отнимет последнее у того, кто работал лукаво и ленился, работал для себя, для своей славы и чести, но не для Господа. Прообразы восхищения. Мы рассмотрели вкратце конец, к которому подойдет церковь в своем пути здесь на земле. Мы видели, что она будет восхищена. Мы заглянули вперед с целью узнать, что ждет ее в первый момент встречи с Господом. Здесь же мы рассмотрим некоторые прообразы церкви и ее восхищения, которые нам уже встречались при чтении Ветхого Завета. Один из таких прообразов мы уже увидели в сотворении Евы и Адама, как помощницы в его царстве. В этом мы видели точный прообраз Христа и созданной для него помощницы церкви. Второй прообраз пути и восхищения церкви мы находим в 24 главе книги Бытия, где читаем, как Авраам, желая найти жену для своего сына, призывает домоправителя и просит пойти в Месопотамию, чтобы взять оттуда, из родственного племени, жену для Исаака. Раб берет сокровища своего господина и отправляется в путь. В Месопотамии он находит Ревекку. Он узнает ее предопределение для Исаака и дает ей золотые украшения, привезенные с собою. Ревекка с радостью приглашает его в дом своего отца. Там раб первым делом объясняет цель и причину своего приезда и предлагает Ревекке сделаться женою сына его господина. Он рассказывает, что Исаак является единственным наследником всего, что имеет Авраам. Ревекка же, сделавшись женой Исаака, должна будет разделить его наследство. Раб еще больше украшает ее привезенными подарками. Он дает ей золотые и серебряные вещи, одежды и устраивает пир. На второй день он спрашивает Ревекку повторно, пойдет ли она с ним к его господину. Получив утвердительный ответ, он берет найденную им невесту и поспешно возвращается с ней на родину. И вот мы читаем дальше, что в то время, когда раб, сопровождающий невесту, приближался к родине, Исаак вышел к ним навстречу со своим Господом. Церковь Христа должна быть, как мы уже читали, наследницей Божьей, сонаследницей Христу, то есть она невеста Христа, его помощница в вечности. Там же мы читаем, как Авраам послал своего домоправителя найти невесту сыну своему Исааку. Бог Отец также посылает своего домоправителя, своего Святого Духа для отыскания во всех племенах и народах церкви невесты Христа. Дух Святой пришел в день Пятидесятницы с величайшими дарами неба на эту землю, родину невесты, то есть церкви. Он вербует теперь все новых и новых ее членов, приглашает предопределенные души добровольно согласиться принадлежать Христу, служить Ему одному, чтобы быть Ему сонаследниками вечности. Душу, давшую согласие добровольно следовать за Ним, Он украшает чудными дарами неба, устраивает для нее пир здесь, на земле, в радостном сознании прощения Господом всех ее грехов. Но настанет великий день, когда последняя душа даст свое согласие последовать за ним ко Христу, когда, как говорит Священное Писание, войдет полное число язычников. Тогда Духом Святым будет задан последний вопрос и сделано последнее предложение. И те души, которые будут готовы сказать «Гряди, Господи, мы готовы», будут взяты Духом Святым от этой земли и направлены к родине небесного жениха. И как произошла встреча в поле между Ревеккой и вышедшим ей навстречу Исааком, так произойдет и встреча восхищенной Святым Духом Церкви со Христом, сошедшим с небес. Между родиной жениха небом и родиной невесты землею. Так состоится сочетание Бога с человеком навеки. Восхищение Церкви в Священном Писании называется также и другим словом – получением верующими звезды утренней или восходом ее в их сердцах. Во втором послании Петра мы читаем: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». В Откровении Господь говорит: «Побеждающему дам звезду утреннюю». Еще в Откровении сказано: «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». В других местах, а особенно в книге Малахии, Христос называется «Солнцем правды». Таковым Он показывал Себя при явлении всему миру для суда над Ним. Тогда для мира Он явится, как палящее и сжигающее всякое нечестие солнце. Для народа же израильского, как солнце, согревающее и исцеляющее от всех перенесенных им бедствий, в лучах которого Израиль вновь оживет и исцелится от своей многовековой духовной болезни. Это будет, как мы уже сказали, при явлении Иисуса всему миру для судов над Ним. При Своем пришествии Христос взойдет для Церкви, как утренняя звезда в сердцах верующих в Него людей. «Дам Ему звезду утреннюю, — говорит Господь, — Он даст Самого Себя, Он взойдет в их сердцах». До этого времени для руководства Церкви дано Слово Божье, которое является светильником ноги ее и светом стези ее, как говорит Давид. Но настанет славный момент, когда Церковь перестанет нуждаться во внешнем светильнике. Соединившись со своим главой Христом и с источником вечного света, она сама будет носительницей света. Получив его как утреннюю звезду, она будет похожа на него. Во 2 Коринфянам мы читаем: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». И далее: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Господь начинает с нами свое дело преображения с нашего сердца при обращении к Богу. Раньше омраченное и греховное сердце человека озаряется чудным светом Господним. При жизни во Христе верующий человек, взирая на своего Господа, все более и более становится внутренне похожим на Него и начинает в себе, как в зеркале, отражать славу Господню. Но в настоящее время часто эта слава бывает затемнена плотью. У одного человека больше, у другого меньше. Но во время пришествия Господа она прорвется сквозь эту завесу, ибо и сама завеса будет поглощена славой Господа. Преграда будет устранена прославлением последней. Идя по лесу, мы иногда можем видеть следующую картину. Вот группа людей разводит свой костер. От маленькой спички воспламеняется мелкий древесный мусор. Сверху на него кладут уже крупные дрова, но они не загораются сразу. Там внизу тлеет огонек, но он еще не разгорелся, не пробился наружу, еще не одолел толстую древесную массу и не охватил их силой своего пламени. Со временем он пробьется наружу, и мы увидим громадный пламенеющий костер, согревающий и освещающий все вокруг. Так бывает и с верующими. Христос живет и теперь в их сердцах. Его сила освещает и как бы тлеет в них, охватывая все больше и больше их сердца. Во время его пришествия этот свет озарит и все тело, так что все верующие будут похожи во свете Божьем на него и друг на друга. Не только внутренний духовный, но и внешний их вид будет подобен его славному виду. Если украсить стены большого зала зеркалами и зажечь мощную электрическую лампу, то в каждом из зеркал можно будет увидеть отражение множества электрического света. Господь в своем пришествии также отразится и прославится во всех верующих. Для этого он придет, как утренняя звезда. Здесь мы заметим следующее. Утренняя звезда восходит перед рассветом и перед восходом солнца. Увидеть ее может лишь тот, кто рано встает и бодрствует, долго же спящие ее не замечают. Иисуса Христа как утреннюю звезду может встретить лишь пробудившаяся от сна и греха бодрствующая церковь. Поэтому он говорит своим: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не проспать появление утренней звезды и не оказаться оставшимися в этом мире до появления его, как восхода палящего солнца, чтобы не проспать до начала великого страшного дня Господня». Звезда утренняя появляется перед рассветом, и кому приходилось проводить ночи в степи или в лесу, тот мог наблюдать следующую картину. Особенно это заметно осенью. Ночи бывают очень темные, и не имея с собой часов, вы не можете определить, сколько времени еще до рассвета. Но замечаете, что темнота вокруг вас как бы сгущается еще больше. И вы можете себе смело сказать, что скоро начнется утренняя заря, за которой последует совершенный рассвет и восход солнца. Перед рассветом темнота всегда сгущается, как бы собирая свои силы, чтобы вступить в решительную схватку с наступающим днем. То же произойдет и в духовной жизни мира. Тьма греха давно уже покрыла народы. Над миром уже нависла темная ночь, которая с каждым днем все более и более сгущается. Перед появлением утренней звезды или восхищением церкви духовная жизнь мира сделается еще мрачнее. Моральное падение мира, оно еще глубже. В наши дни мы можем ясно наблюдать, как действительно над миром сгущается тьма не по дням, а по часам. Да сохранит Господь ото сна детей своих в это время. Да сохранит Господь от сна своих детей в это время. Это теперь должно быть постоянной нашей задачей и темой молитвы. Мы также знаем, что во время ночи сон не так сладок, как перед утренней зарей. Человек, почему-либо не спавший целую ночь, должен усиленно бороться, чтобы не уснуть перед рассветом. Дети Божьи, мы должны быть очень внимательными к словам Господа, который говорит, что по причине усиления в последнее время беззакония во многих охладеет любовь. Именно по этой причине будем же и мы на страже. Будем просить Господа о даровании нам сил побороть наше плотское желание поспать, чтобы не проспать появление утренней звезды. В самый важный момент, момент борьбы в Гефсимании, ученики Христа заснули. Они не смогли бодрствовать. «Бодрствуйте и молитесь», так говорит Господь. Время близко и даже очень близко. На сторожевой башне Господа стрелки его мировых часов уже показывают полночь. Скоро рассвет, а поэтому бодрствуйте, дабы встретить и принять звезду, и чтобы день суда Господня не застал бы вас спящими здесь на земле вместе с этим миром. Этот день очень близок. И горе тому, кто спит в этот день. Прочитайте 1 Фессалоникийцам 5 глава, стихи с 1 по 3. Иоиль 1 глава, стихи 14-15. Исаия 13 глава, стихи с 16 по 13 и Малахия 4.1. Все эти места описывают страшные подробности Дня Господня. Эти суды должны будут постигнуть весь мир вскоре по восхищении Церкви, о чем мы будем говорить еще более подробно. Теперь же перейдем к обсуждению дальнейших событий на Земле, а также проследим развитие линии Божьей, которая будет продолжаться после восхищения Церкви.